Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Путешествия» разговор с романистом, эссеистом, поэтом Александром Ильичевским. Он автор романов «Матисс», «Перс», «Чертеж Ньютона» и других. Лауреат премий «Русский букер», «Большая книга». В последние годы работает физиком в отделе радиотерапии Иерусалимского госпиталя. Но сначала отрывок из романа Александра Ильичевского «Исландия». Читает автор.
Когда-то в Сан-Франциско я устроился летом развозчиком пиццы. Мне надо было заработать денег на автомобиль, достаточно исправный, чтобы доехать до Луизианы. Вряд ли какая-либо другая работа может сравниться с возможностью узнать город до самого его мозжечка, который дает вам мозаика из коротких встреч с голодными людьми. Вы протягиваете им горячую пахучую коробку, а взамен они одаривают вас своим характером, какими-нибудь мизансценами в дверных проемах самых разных квартир, домов или обиталищ. Пиццу, например, могли заказать бездомные по телефону в ближайшем баре. Однажды ночью мне довелось принести заказ слепому человеку, в квартире которого был выключен свет. А когда он его включил, все стены оказались увешаны зеркалами. Я довольно быстро обнаружил зависимость, какие именно клиенты дают больше всего чаевых. Наименее доходны были заказы в особняки респектабельных районов, например, на улице Саттер. На улице Калифорния был один роскошный дом, где взрослые всегда посылали расплатиться сына, рыжего быстрого мальчика лет 7. Он принимал от меня сдачу и, глянув ладонь, сыпал мелочь без остатка себе в карман, неизменно при этом воровато оглядываясь на вход в столовую, где находились, судя по голосам, его родители. А самые большие чаевые я получил в адском месте на Букеннон, в муравейнике социального жилья времен освободительного правления Джона Кеннеди, куда полицейские боялись сунуться без шлемов и бронежилетов. Самые большие типы в моей жизни мне дал негр с проваленным сифилитическим носом, края которого были обмазаны синтомициновой эмульсией. Этот запах из забытого детства вызвал волнующий прилив смутных припоминаний, подкрепленных тем, что опустилось мне в ладонь. Негр дал мне $6, всю сдачу с двадцатки за пепперони медиум из Round Table Pizza на Ванес-стрит. 6 восхитительных мягких баксов. Тот несчастный негр наверняка давно уже прах. Я видел его всего несколько секунд в своей жизни, но вспоминаю его куда чаще, чем все премии, зарплаты и того мальчика с Калифорния-стрит.
Александр Ильичевский. Отрывок из романа «Исландия». Александр, вы часто пишете о путешествиях. Причем я бы не сказал, что вот то, что вы пишете о путешествиях, можно отнести к жанру путевых заметок. Вы любите путешествовать, и какого рода эта любовь? Писательская, ну или просто личная?
Я обожаю путешествовать. Я люблю странствовать. Но чем отличается странствие от путешествия? Конечно же, философией. Путешествие – это, в общем-то, перемещение из точки А в точку Б. А вот странствие – это движение, ну что ли, духа, при этом с незримым финалом. Странствие – это превращение пространства в произведение искусства. Я бы вспомнил тут, как Андрей Белый говорил о себе, что он собиратель пространства. Это замечательная совершенно формулировка, и я бы добавил к этому, что собиратель пространства – это такая особая пчела, особый символ или метафора, которая превращает перелеты с цветка на цветок в каплю меда искусства.
Александр, путешествие и проза. Можно ли сказать, что это синонимы, ну хотя бы отчасти?
Странство и проза, вот на самом деле синонимы для меня. Ну, странствовать можно, в отличие от путешествия, можно и сидя на стуле в запертой комнате. Все дело в желании и способностях. Странствие расширяет мир с помощью символа или метафоры. Тут недаром я использую слово «расширяет», потому что мы можем вспомнить, что всякого рода наркотические вещества, они связываются в своем использовании с неким расширением сознания, при этом пользователи используют такой удивительный туристический термин «трип». Здесь на самом деле снова приходится вспомнить «Серебряный век» и вспомнить, как Сергей Соловьев, племянник великого философа, внезапно посреди обеда вдруг встает из-за стола и отправляется преследовать солнце. Его вернули там спустя 3 дня, но это было большое приключение, это было странствие. Но есть еще пример в символизме самого философа Владимира Соловьева, который отправился на свидание с премудростью мира на окраины Каира. Было ему такое видение в Британском музее. Подробностей мы почти не знаем, лишь только какие-то проблески в его дневниках. Но значение этого отраженного в литературе странствия трудно переоценить. Вот это как раз и было странствие, а не путешествие.
Степь, горы, реки, моря – это все разные ландшафты. У прозы тоже есть разные ландшафты?
Ну, конечно. Если говорить метафорически, то разный ландшафт по-своему выстраивает прозу. Скажем, была история в моей жизни, когда я проехал 8000 километров по европейской части России, и все это вылилось не в какие-то тома или какие-то многостраничные повести, а всего лишь в одну страничку, где я описываю злых клопов в автокемпинге под Волгоградом и совершенно потрясающий лагман, который я запомнил на всю жизнь в трактире для дальнобойщиков под Тверью. Ну, еще на этой странице есть воспоминания о замечательной, мокрой, такой вот терпко-пахучей степи под Волгоградом, под Элистой точнее. Вот, и такие зарницы над этой теменью, над этим морем трав. Ну, и тут стоит вспомнить, как Велимир Хлебников однажды сказал своему товарищу, с которым он шел через степь, и который признался ему вдруг в какой-то момент: «Велимир, я не могу идти уже дальше, я падаю и умираю». На что Хлебников сказал: «Падай, степь отпоет». Конечно же, все выстраивается в прозе, которая отражает перемещение благодаря ритму ландшафта. Каждый ландшафт обладает своим ритмом, безусловно. Можно, скажем, представить себе, что вы путешествуете автостопом на дальние расстояния и попали в брезентовый кузов машины, в котором перекатываются кислородные баллоны. Естественно, очень трудно записывать в такой ситуации то, что вы видите в прореху в брезенте. Пространство переваривается в такой ситуации только на остановках. А вдруг холодно, а вдруг жарко. И поэтому все зависит очень сильно от ваших способностей и умения. Но порой вот такие умения, они ничто по сравнению с диктатом ландшафта, конечно.
Один из главных героев вашего романа, Перс, живет в заповеднике рядом с Каспийским морем. Это тоже путешествие. Если да, то какого рода?
А вот это было на самом деле странствием в детство. Я вырос на Апшеронском полуострове, на этом Каспийском клочке земли. И в какой-то момент, изучая биографию Велимира Хлебникова, изучая его персидский анабасис, его путешествие в Персию, я вдруг понял, что то место, где прошло мое детство, оно, ну, совершенно необычное. И настолько необычное и примечательное, что придется писать о нем роман. Естественно, я мог все это сделать по памяти, но в какой-то момент возникла острая необходимость вернуться и осмотреться, потому что, ну, тут чисто географически стали влиять на меня моменты. Поскольку в моем детстве это был Советский Союз, и погранзона начиналась к югу от Баку всего лишь уже в 40 километрах. И поэтому Мугань Пная и Гызыл-Агач, этот потрясающий заповедник птичий залив Каспийский, они были недоступны. Поэтому мне пришлось, собственно говоря, навести своего рода пересмотр географический. Да? Я наверстывал километры, которые мне не удалось наверстать в юности. И, в общем-то, получилось так, что я даже попал за границу с Ираном. Перехлёстом получилось это путешествие. Ну и потом это огромное, на самом деле, впечатление, когда вы оказываетесь в пространстве, залитом толщей времени, и вы видите выщербленный на асфальте, который знакомый вам с измала, но они совершенно недоступны вашему осязанию. Они все как будто находятся под толстым стеклом. И вот это ощущение толщины стекла, оно, наверное, и относится к искусству, которое, ну, вот мне довелось каким-то образом преобразовать жизнь романа. Да, это было странствием детства, да, совершенно верно.
Чем отличается ваше путешествие по России и Израилю? И вот эти отличия сказываются на выборе жанра, выборе слов, грамматики?
Конечно же, Россия, она невыразима географически, она просто невыразима. Я не знаю, когда Екатерина II умерла, то на Камчатке об этом узнали лишь только спустя 2 месяца. Огромность географической России – это гораздо большая метафора, чем Россию, там, машину не измерить и прочее. Израиль, он как бы модель мира, здесь 9-11 даже, наверное, кто-то насчитывает климатических зон, здесь самая глубокая впадина на земле, я уж не знаю, вы представляете себе, что в библейские времена было совершенно невозможно измерить глубину впадин, да, но каким-то образом вот библейская история нам указывает на то, что Святая Земля должна обладать таким географическим преимуществом, да, перед всеми остальными точками на планете. А Израиль – это модель мира, и он удивителен в этом отношении с точки зрения странствий, путешествия, потому что он весь податлив, в отличие от России, он весь податлив усилием тела. Да, то есть, когда хотите отдохнуть в пустыне, вы ложитесь навзничь, и у вас голова оказывается где-то в северных краях страны, ноги опускаются в Красное море, а из левой руки встает солнце, которое перелетает к вам вправо. Все меряется дневными переходами, но, скажем, вот проблема Эммауса, да, тоже новозаветная такая проблема Эммауса, где же все-таки явился Христос впервые своим апостолом, и где произошло первое причастие. Известно из Нового Завета, что это происходило на расстоянии от Иерусалима к морю, на расстоянии дневного перехода. И благодаря вот такому циркулю, да, археологи пытаются выстроить, ну, ландшафт сам диктует, собственно говоря, расстояние, поскольку ну, есть 2 основные дороги из Тель-Авива в Иерусалим, через Модиин и через Латрун. Так вот, есть 2 конкурирующих Эммауса. И вот эта аргументация дневного перехода, именно усилия человеческого тела, она очень важна. Археологи пытаются на своем примере продемонстрировать точность своих изысканий, проходя от Иерусалима в сторону моря. Ну, Россия, в отличие от Израиля, это такое огромное, протяжное ого-го, да, такая степь чеховская. Ну и охватить этим одним ого-го Россию совершенно невозможно. Точно так же, как степь Чехова была по замыслу автора лишь только вступлением к огромному произведению, которое было задумано, но не исполнено.
Мои путешествия по России, по Украине – это путешествие в пространстве. Я несколько раз был в Израиле, и у меня было такое чувство, что я путешествую во времени, в историческом времени. Вы путешествуете во времени?
О, да, конечно. Я забыл сказать, что в Израиле, на самом деле, странствия, они, как правило, как сыр дырками, Израиль насыщен такими зонами, в которых происходит путешествие уже не в пространстве, а во времени. Скажем, неподалеку от города Давида, это недалеко от старого города Иерусалима, просто начали копать площадку для парковки. И вдруг обнаружилось, что, снимая слой за слоем почву, обнаружилось, что чуть ли не больше 10 культурных пластов мы можем насчитать. Это 10 разных городов, 10 разных периодов. Библейский совершенно роскошный период открывается со своими пожарами, со своими деконструкциями, со своими разрушительными какими-то моментами в истории еврейской. Открывается совершенно неизведанный, просто неотраженный практически никак в литературе персидский период. И вот эта знаменитая совершенно раскопка, этот совершенно знаменитый незабываемый раскоп, можно сейчас наблюдать, это многоэтажный Иерусалим, это один из таких примеров древности. Ну и потом, когда ты просто гуляешь по Самарии, по Шамрону, то под ноги тебе иногда бросаются мозаики, То есть ты проходишь руины, собственно, древних каких-то деревень вавилонского периода и уже не можешь сдержаться от искушения взять воду, которая у тебя в рюкзаке, и взять, вылить ее на мозаику для того, чтобы эта мозаика проявилась, стала более четкой, и ты увидел там какую-нибудь голубку выложенную, да, или гелиоса, что редкость большая.
Путешествие по городам диктует особый стиль повествования?
Да, мне очень нравится в городах. У Бродско есть такая метафора замечательная, что, бродя по Риму, он чувствовал себя иголкой звукоснимателя, который шаркает по бороздам, да. Ну да, бродя по городам, ты иногда действительно обращаешь внимание, что вот это телесное вписывание в лабиринт города, оно начинает благодаря акустике особой городской, такой, извлекать из тебя самого некую мелодию. И это, вне всякого сомнения, отражается и на письме, и на сознании воспринимающем то, что видит городское всякое зрение.
Маяковский называл поэзию «ездой в незнаемое». Вы пишете не только прозу, не только романы, не только эссе, но и стихи. Вот эта метафора Маяковского имеет отношение к вашим стихам?
О, да, конечно. Я совершенно убежден, что литература – это такое расширение сознания, опыта. И отсюда следует, что поэзия – это, вне всякого сомнения, завоевание неведомых земель и понимание того, что было непонятно. Ну, настоящая исследовательская деятельность. Не хочется прибегать там к всякого рода, опять-таки, наркотическим метафорам, но, тем не менее, это существенно расширяет и зрение, и сознание. Поэтому, вне всякого сомнения, я согласился бы с Маяковским. Стихотворение называется «В дороге». В пустыне всегда ищешь то, что движется. И цепляешься взглядом, будь это глаз ящерицы, выпавший на камень. У меня было несколько жизней, все сбиваясь в подсчете. Сколько птиц надо мной пролетело, сколько растаяло облаков. Одна пустыня мне верна. Пустыня — суть внутренний мир. Казалось бы, неподвижно, но ночью в ней всего столько происходит. Однажды я съел книгу и пошел через пустыню мимо пророков. Они кричали мне: «Остановись! Запей буквы медом. Человек и пустыня – одна плоть, и поэтому я не остановился. Только в пустыне можно узнать все величие тишины. Ведь в пустыне глохнешь от того, как бьется сердце. Писк раскаленных камней на закате. Оглушительный посвист упавшей звезды. Мысли постепенно заполняют пустыню варварскими осколками. Тень от ящерицы, соперничая с часовой стрелкой. Пересохшие губы нащупывают забытые слова. О, парящие сипы, мудрецы пустыни, белоголовые от зноя и остановленных мыслей. Вы всматриваетесь в пустыню, чтобы найти неподвижное в неподвижном. Я чувствую ваш взгляд, вы охотитесь за книгой. Пустыня следует за мной неотступно. Я знал с детства, что кто-то присматривает за мной. Книги, сипы, ящерица. Но главное — камни. В них столько времени и хлеба, молчания. Ночью пустыню топчут духи. Представляете духа с головой в кассиопее и пяткой на земле. Мне тесно ночью с ними. При виде звезд, летящих наискосок, в пылающем горниле Млечного Пути, во мне поворачивается книга. Со страниц сыплются буквы. Звезды вблизи — самое страшное, что я видел. Каждая из них пылала твое лицо. Небо течет, сипы все кружат и кружат. Однажды они расплюют меня и прочитают. Жизнь длилась весь день. Садилось солнце. Ящерица сползла под камень. От стойбища бедуинов в ущелье донесся запах навоза. И звякнула муха.
Писатель Александр Ильичевский в разделе «Путешествия». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Кажется, о профессии звукооператора знают все. Но есть еще одна кинопрофессия, о которой почти никогда ничего не говорят. Звукооформитель. Это они, звукооформители, руками могут имитировать лошадиный галоп или звук огня. Союзники звукооформителей – современные композиторы. Они тоже способны слышать шум как художественный материал, как музыку. Передача, которую подготовила Тамара Ленкова, называется «Шум в кино, шум в музыке».
Если задуматься, все музыкальные инструменты, чьим голосам человек сегодня с таким удовольствием внимает, вышли из грубого шума, скрипа или стука. Однако в первоначальном своем виде эти звуки скорее раздражают, чем радуют. В лучшем случае их не замечаешь. И вместе с тем отсутствие каких-либо шумов означает то же, что и отсутствие тени. Неправдоподобность происходящего. Прозвучал фрагмент из мультипликационного фильма «Банкет» Гарри Бардина. В этом фильме отсутствуют сами персонажи, зато звучат их голоса и передвигаемые ими предметы. Я попросила Гарри рассказать, как придумывается звуковая дорожка для таких фильмов.
Я занимаюсь ручным производством. У меня исключен компьютер, у меня только для бухгалтерии. А вообще все при помощи палки-веревки. Вот мы фильм сделали «Чуча-2». Придумать, вот она делает волшебный жест, надо будет как-то, хрустальный звон. Мы долго искали хрустальный звон. Мы испробовали разные бокалы, пока нашли тот, который нас устроил. Волшебство. Вот она поворачивает палец, и что-то происходит. И вот этот вот хрустальный звон, он дает ощущение сказочности. Замечательная придумка, например, звукорежиссера Владимира Виноградова, с которым я уже работаю пятую картину. Он по музыке, а пишутся шумы. И вдруг он придумывает замечательную придумку. Там в фильме тонет пиратский корабль. Он на музыке тонет, но хорошо подложить еще какой-то шум. И вдруг Володя предлагает замечательную придумку. Так как это плохой корабль, значит, ассоциативно должна быть связана, что потонул, и слава богу. Он придумал замечательный звук. Звук спускаемой воды в унитазе. И когда пиратский корабль идет на дно с этим звуком, смешно. Смешно и неожиданно. Фильм «Банкет», например, но это предметные звуки. Там людей нет, и есть только движение предметов, и это должно быть очень точно и узнаваемо.
Удивительно, но натуральные шумы, записанные на пленку, нередко утрачивают свою выразительность, линяют до неузнаваемости, поэтому нередко их приходится имитировать в студии звукового озвучения, которая раньше называлась просто «Шумовой кабинет Мосфильма». Я спросила у Аллы Мейчик, звукооформителя этой студии, кого или что труднее всего озвучивать.
Мы всегда говорим, труднее всего озвучивать детей, пьяных и мультики. У всех одна и та же причина – непредсказуемость движений. В них очень трудно технически попасть. Плюс у детей еще и скорость. Когда они пулей катятся с лестницы, ты должен каждую ножку попасть и при этом сохранить его характер, его состояние. То он бежит маме жаловаться, что ему дали по затылку, то он бежит радостно сообщить, что он поймал бабочку, все по-разному надо сделать. Это надо войти в его шкуру, надо в его или в ее, надо ощутить себя. И я при всех своих нынешних данных, все равно могу быть маленьким ребенком или козой, или форточкой и так далее. Работа самая разнообразная, от огромных тяжестей до невероятно тонких и легких вещей. Но можете вообразить, если в одной картине, предположим, с каким-то тяжелым железом, а в следующей картине я танцую кан-кан только за тараканов. До смешного. Мне, вот единственный, по-моему, человек, мне нужен маникюр. Я подушечками пальцев лучше чувствую какие-то тонкие фактуры. Вот, в частности, латы, вот рыцари у нас. Ведь актеры снимаются в облегченном, как правило, материале. Вот сейчас еще из более легкого металла делают вот кольчуги. Наша-то задача создать звуком, что это действительно тяжелая кольчуга, что это действительно тяжелые латы, и что это действительно тяжелые мечи, а не титановые, которыми они сражаются. В этом случае нам приходится и каждый жест озвучивать, кольчуга же, она вся хрустит при движении. Значит, все это надо придумывать, из чего это делать. Иногда это бывает настолько из неожиданных и смешных вещей, что если кто-то со стороны посмотрит, ну, странно. У нас изумительные, два страшных, вы видели, шкафа. Они так поют. И когда вы сразу всеми дверцами найдете что-то для каждой конкретной ситуации, для каждого конкретного, а еще для какого-то там для мачта выделить что-то одно, целую симфонию можно сыграть. Предположим, это крадется любовник в калитку. И войдет бандюк. Сейчас попробуем бандюка впустить. У нас были случаи, когда мы, озвучивая лошадей, оставались совершенно без рук, потому что одному звукооператору нужно, чтобы это так звучало. А один звукооператор сказал, нет, недостаточно тяжести, и мы эти наши сооружения, которыми мы работаем, они достаточно легкие, ими удобно легко работать. Мы их утяжеляли, набив какой-то мокрой землей, глиной. Они были неимоверно тяжелые, делать бешеный галоп руками. Это просто физически было очень тяжело.
Обычно звукооформители не раскрывают своих секретов, но есть такие простые вещи, как, скажем, звук огня, который имитируется при помощи старого веника и носового платка.
Это может быть огромное пламя, причем так, поскольку мы поблизости от дворцов переворотов, то там у нас в одном месте факела, в другом месте у нас масляные светильники, в третьем месте у нас костер. Это совершенно разные огни. Масляные светильники там потрескивают какое-то масло и так далее. А лампада это мягкая очень, это скорее в основном вот такое вот трепешное. А вот свечи церковные, они могут быть либо вот этим. Но чаще всего мы все-таки действительно зажигаем церковную свечу. Но с ними тоже надо уметь работать. Их не надо просто так зажечь, они не будут слушаться. Но есть какие-то свои пристрастия. Я, например, как ни странно, люблю возиться в грязи в прямом смысле. Не в том смысле, что это грязь с какими-то неприятными вещами, а там есть свои секреты. Но вот мне нравится, что из этой вязкой массы могли бы обратить внимание на то, что она очень выразительна по звуку. А есть один звук, который я ищу всю жизнь, найти его не могу по-настоящему, качественно. Мы его делаем, но мне не нравится. Косьба свежей травы. 1000 составляющих перепробовали. Все поблизости, все неплохо. Вот для меня эта загадка осталась навсегда. Есть еще одна загадка. 50-градусный мороз. Шаги на шпильках. Любая женщина помнит, когда ходили зимой на шпильках, как снег не только свистит, вот, не только хрустит, но еще звенит, как впивается каблучок, он разрезает. Я постоянно задумываюсь над одной сценой. Это военно-полевой роман, который заканчивается его счастливым рассвобождением от этого чувства, когда он понял, что у нее все благополучно, что он свободен от этой любви. И он бежит по улице, и бьет ногой по водостокам, и ну, то, за что его арестуют. Сыпется лед и все такое. Изумительная по звуку сцена. Я каждый раз аплодирую звукооператору. И вот не знаю, звукооператору ли только, или еще и шумовикам, то есть звукооформителям. Потому что я до сих пор не знаю, это озвученная сцена или смонтированная и синхронно. Я просто низко кланяюсь за эту сцену всякий раз именно за шумовой фильм. Потому что там же ни реплик, ни музыки, ничего нет. Все на шумах. И она изумительно выразительна, потому что сначала одна капелька т-т-т-т-т проскочил, да? Потом больше, и потом это симфония.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леденковой «Шум в кино, шум в музыке».
Или иначе, но получается, что в основе музыкальных произведений лежат первозвуки, стуки и шумы. Недаром инструменты называют смычковыми ударными. Неудивительно, что некоторые композиторы обращаются напрямую к первоисточнику, используя бытовые, не музыкальные в прямом смысле предметы. Рассказывает композитор Александр Бакши.
Тишина – это начало звука. Или то, что приходит после звука. Как мы ощущаем тишину, да? Что-то перестает звучать или что-то вот-вот зазвучит. Вдруг вот перестали шуршать машины. Мы зашли в эту студию, здесь совсем тихо, здесь трудно говорить. Вы знаете, я очень хорошо помню свое детство. И самое главное впечатление, вот я лежу в кровати, где-то далеко играет армянская свадьба. Знаете, что такое Зурна? Я жил в Сухуми, маленький городочек южный. А армянская свадьба могла играться там вообще в другом конце города. Но Зурна такой визгливый инструмент, страшно. Его слышно там по всему миру. И с детства еще я помню ощущение вот этого полифонически звучащего мира, что в том месте, как раз скажем, где играет Зурна, совершенно в другом месте проходит поезд, а в третьем месте какие-то соседи там переругиваются, вот буквально рядом под окном, что-то там какие-то дела разбирают. И одновременно я слышу и то, и другое, и третье, и четвертое. А я как бы нахожусь совсем в другой точке, где вообще ничего нет. И я один. Вот я все это слышу. Но меня это не касается как бы. И это жизнь, которая проходит мимо меня. Искал какую-то другую форму существования в музыке. И самой музыки, естественно. И пришел к идее вот такого театра звука, в котором нет гениальных исполнителей, гениальных композиторов. В принципе, не может быть. Исполнитель – это такое звучащее тело. Тело звучит, и это уже есть процесс музицирования. Бетховен писал просто для скрипки, а я пишу для конкретного скрипача. И мне важно все в этом человеке. И то, как он интонирует на скрипке, и как он шуршит нотами, и как он ходит, и как он покашливает. Я все это ввожу в партитуру. Партитура поэтому состоит из звуков, которые принято считать музыкальными, и из звуков, которые принято считать шумовыми. И это существует на равных. Интонация сама по себе, это ведь не только то, что можно сыграть или спеть. Мы общаемся с помощью интонации, ежесекундно постукивая, не знаю, по столу, или шурша, или покашливая, или почесываясь, там, я не знаю, на нервной почве и так далее. Все равно это интонация, мы себя проявляем через звук, и вот этот вот способ проявления себя через звук для меня крайне важен в любом виде. В «Полифонии мира», например, вот последний звук мне долго не складывался, уже все было написано, уже вот должны начаться репетиции. И я не понимаю, чем мы закончим это сочинение. Какой это должен быть звук? И вдруг, я не знаю почему, я налил бокал воды, обычный бокал воды. И знаете, это обычный такой простой прием, когда мокрым пальцем водишь по краю бокала. Там немножко было воды налито, и его можно было наклонять влево-вправо, этот бокал, и он стал плакать. Не просто ровный звук идет, это такой глиссандо, такой... То ли журавли курлычат, то ли что-то какое-то странное. И я понял, что если сделать это не двум, скажем, а 10 человекам, то это будет просто совершенно непонятный какой-то далекий журавлиный клёкот. И вот этим звуком, собственно, мистерия заканчивается. Все, кто не играют в этот момент на своих инструментах, берут в руки бокалы, которые я купил в магазине IKEA. Они очень хорошо звучат, такие большие бокалы для красного вина. Они зачерпывают понемножечку водички и вот так вот по нему водят мокрым пальцем. Есть звуки, которые меня волнуют. Например, вот дети во дворе катаются на железных качелях. И меня этот звук преследует. Вот эти вот как птица поет. Мне нравится там шум какого-то вот мотора. Раньше старые грузовики издавали какой-то странный шум. Какой мотор давал странный ритм. Не ритмичный. Не на 4 четверти какие-нибудь там или 3 четверти, а какой-то такой странный ритм, которого даже я записать долгое время не мог. Какая-то аритмичная вроде структура, полутанцевальная, полукакая-то джазовая. Я не пойму, что это такое. Нет, этот мир широк, просто мы его не слышим или не замечаем. Или замечаем как грязь. Вот именно грязь, которая нам мешает.
У микрофона композитор Александр Бакши.
У меня есть такая пьеса, называется «Концерт Шостаковича для скрипки с оркестром». Ну, такая модель, как бы, музыки Шостаковича. На сцене стоит скрипач, и в отдалении от него оркестр, и между ними возникает такой трагический диалог. Оркестр такой плачущий весь, надрывный, а у того такая энергетика истерическая, как у Шостаковича обычно бывает. Такой конфликт, значит, плачущего оркестра, истерической скрипки. Вот они развиваются, и вдруг в самой мощной кульминации, откуда-то прямо над головами слушателя, человек бьет молотком по деревянному ящику. Полное впечатление, что то ли расстрел, то ли вообще в крышку гроба гвозди забивают, непонятно что, но очень громко. К сожалению, в записи это вообще не передаваемо. Ну, просто громко и скучно, как будто где-то стройка. Но образ Шостаковича вот в музыке, мне кажется, на этом и замешан. Он всегда писал о том конфликте, который он не мог высказать прямо, который подразумевался где-то там. И все знали, о чем речь, там, все понимали. Приходили на его симфонии, как читали запрещенные книги. Вы же понимаете, о чем речь идет, да, на самом деле? Обычно после концерта, значит, Гидеона Кремера очень часто вызывают на бис, много, хлопают, там 5-6 раз он выходит, кланяться.
Композитор Александр Бакши.
Я говорю, эту пьесу нужно играть после того, как ты закончил концерт. То есть такая бесовка. Вот как бы концерт кончился, ты пошел, поклонился 10-й раз, и свет в зале начинает загораться, а на сцене гаснуть, и оркестр остается в тени. И ты выходишь на сцену с сотовым телефоном. Публика растеряна, потому что вроде солист на сцене, но свет зажегся. Можно уходить или сидеть, непонятно, да? И вот он начинает набирать номер телефона. А в оркестре вдруг возникает звук. Свободно. И никто не берет трубку. И он набирает другой номер. И вот оркестр начинает постепенно играть то, что он при этом чувствует. Он звонит по разным номерам, везде свободно. И нигде не берут трубку. И совершенно вот это чувство одиночества, эта пьеса на самом деле про одиночество. То есть, понимаете, когда вот такой успех, вот все с ума сходят, зал, 2000 человек, браво. А он, по сути дела, абсолютно одинокий человек, у которого никого нет. Это то одиночество в толпе, в котором такой большой музыкант как бы проводит свою жизнь на самом деле. Об этом никто не думает. Он дома, квартира, он живет в самолете, он сегодня здесь, завтра там, у него нет близких. И с этими близкими, если они есть, он общается вот по телефону, а в этот момент вот их нет дома. Не до него, у них своя жизнь, у его друзей, там, подруг и так далее. И этот контраст после концерта мне был очень важен. Короче говоря, когда он, конечно, первый раз это сыграл в Японии, он пишет, слушай, японцы косели. То есть для них это такой, ну совершенно, ну хохма, ну представьте, ну с телефоном, ну как? Меня это жутко раздражало. Он говорит, я стараюсь это переломить. И он старается быть предельно серьезным. А воспринимает очень хорошо, очень, так сказать, замечательно, но как такую вот остренькую приправу к классическому репертуару. Что-то такое современное, что-то такое вот еще смешное, забавное. Естественно, меня это бесит.
Слушали передачу Тамары Леренковой «Шум в кино. Шум в музыке». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Воспоминания о русском детстве в турецком городе Карсе. вспоминают выходцы из семьи потомственных военных Нил и Василиса Денисенко. Карс – город на северо-востоке Турции с глубокими русскими и армянскими корнями. В разные времена входил в состав Российской империи и Армении. В 1916 году в Карсе жило более 200 тысяч русских. Окончательно город стал турецким в 1921 году. Тогда же большинство русских покинуло Карс. Василиса и Нил Денисенко рассказывают о 60-х годах минувшего века. Нилу за 40, Василисе за 50. Сейчас брат и сестра живут в Стамбуле. Нил занимается продажей недвижимости. Василиса возглавляет общество помощи бедным при русской церкви. Ее называют «Стамбульской матерью милосердия». Возможно, их воспоминания – единственные устные мемуары о русском детстве в Карсе. Записи Елены Солнцевой.
В Карсе жили, все детство там прошло, молодость там прошла. На востоке Турции, на границе Армении, Карс. После революции наши не вернулись, остались там. Прадедушка Иван Иванович Денисенко, он солдатом был, последнее его рабочее место в Карсе был. Он там в отставку вышел, себе дом построил, и там остался. Сыновья его были полковниками, генералом.
Они про коммунизм жить не хотели. Они не мечтали, что поехать в Россию. Куда поехать в Россию? Не было места. Наши из Харькова половина, половина из Киева. А они считали, что Карс, много русских тогда были, они как будто жили в России. Дома русские были.
Дедушка, его похоронили около церкви. Его не успели донести до могилки, когда турки уже заходили в Карс. Его только до церкви донесли, то там похоронили.
Турки, когда в кассу зашли, наши рассказывали, они пекли пирожки, все, они заходили все в дома, они их угощали, они смотрели, там есть кто-нибудь опасный, нету, и уходили. Никого они из наших не пристрелили. Турки с русскими никакой проблем не имели в то время. Сколько бы они ни воевали в истории, в то время был, когда Абдул-Меджид, последний султан, падишах с Николаем, неплохо дружил. Потом, тоже революция и в России, и в Турции, Ататюрк с Лениным тоже хорошо дружил.
Дедушка рассказывал, что это на почте решение пришло, что все войска пускай выходят из Карса. И они постепенно уходили. Когда турки пришли, вообще русские отошли. Там войны не было. Между Османской империей и Россией было соглашение, что Карс вернули туркам. Папа зубным врачом был, дома хозяйка была, мама лицей окончила. Мама по-английски знала, папа тоже по-английски знал, по-русски знали. Дома почти что по-русски разговаривали.
Папа, когда заходили домой, он заставлял нам по-русски. Я пришел по-турецки сказать. А между собой они, когда такие секреты были, о нас, конечно. И чтобы мы не понимали, по-английски разговаривали, я помню. Мама хорошая была ученица, первая была в классе даже. Ну, она в турецкой школе училась. И мама, и папа, и, конечно, мы тоже.
Как будто замкнуто жили. Своя община была. Церкви не было у нас. Дядя Вова был, папин двоюродный брат Владимир Янчиков. Он хоронил. До этого его мама молилась, хоронила.
А еще были другие русские, которые не наши родственники. С ними, к сожалению, мы только собирались на похороны. Были пожилые люди, и в год два или трех из них умирали, и нас водили туда на похороны. Гроб стоял открытый, покойник лежал в гробу. Я только это помню. До утра, конечно, у нас такая обычая. Ждали, молились перед покойником. Когда дедушка мой умер, дедушка Ваня, который был полковник, мне было 5 лет. Дедушка всех нас любил, но его любимый мой внучок был Сеня. Я помню, в гробу он лежал. Я первый раз видел, когда папа и мама вместе плакали. А мы, дети, конечно, опять все были 10 штук. И в саду, помню, в сентябре было. Тот день именины мои. Мы бесились в саду. Не понимали, дедушка там в гробу лежит, папа, мама плачет. Но потом, когда уже подросли, мы начали понимать, что такое смерть. Любят, когда вся семья вместе. Не понимали они, что происходит. И дети все приходили, ровесники. Это было время, чтобы они собрались. Видишь, что все вместе, и они веселились, не понимали.
В детстве мы у бабушки собирались, на Пасху до утра молились, потом разговлялись.
Я помню, я маленький был, вот так уже Дед Мороз придет на Рождество, надо ложиться, чтобы подарки принес. А бедная мама там еще в кухне возилась с этими печеньями, с разными обедами. А вот курица жареная, вареная была, и гусь, индюк обязательно у нас. Солонина была, язык был. Мама оладьи делала, мама хворост делала нам Рождество. Мама пряники умела делать. Она до утра работала, так любила работать. Почки мама пекла вкусные. Такие почки с луком вкусные делала, что никто до сих пор не умеет так вкусно почки варить.
Почки обычно и мозговой салат на именины делают. Из говядины почки 4-5 раза нужно было отварить, пока моча совсем уйдет. Потом мелко-мелко нарезать. Там 2-3 луковицы, томатную пасту. А в конце, когда уже совсем сварено, добавлял сливки.
Все дети, маленькие малыши, собирались так 15-10 штук и по домам ходили и сею-вею посевали, с Новым годом поздравляли. Открываем пятачки, доставайте пятачки.
Мы на Рождество Твое Христе Божие читали и нам деньги давали.
Днем по звездам сужащие, и звезда учахуйся, и тебе кланяется солнце правды, и тебе будет восток. Господи, слава тебе. Вот это мы
дети
пели.
Да,
подарки, овечки, шоколад.
Мы на Пасху Пасхи делали. У нас хорошая русская печка была настоящая. Там очень высокие Пасхи были у нас.
У нас даже конкуренция была между Пасхами. Для меня мамины Пасхи самые вкусные были. 70 сантиметров было высоты. Я помню, на втором этаже мы жили, а печка была внизу. Когда поднималось тесто, чтобы она не упала, не села, потихоньку на тыпочке мы спускали ее. Пасхи, может быть, 10 форм или 15 разных размеров.
Пасха, у нас 150 яиц делали. 3 килограмм сахара, а пару делали сперва. Там молоко и хмель, настоящий хмель был. Сельчане приносили, продавали нам. Эту опару ставили на дрожжи, сами варили. Потом на другой день вот желток с сахаром растирали очень долго. Яйца растирать я всегда помогала.
Представляете себе, 150 яиц желток и 100 килограмм сахара, 5-6 килограмм муки, это все надо месить. Это простой кастрюль или где-нибудь не сможешь месить. Деревянная хорошая корыта была для теста. Только Пасху это делали. Потом убирали ее до следующего года. Всю ночь они месили, а потом форму ставили, до утра поднималось тесто. А утром форма уже поднялась, ее на тыпочках несли в печку, ставили, чтобы она не села. Дядя Вася, помню, он дрова жег, а потом они как потукнут, мерили градус. Когда готово, уже потихоньку ставили эти формы в печку и пекли.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Русское детство» в турецком городе Карсе. Вспоминают Василиса и Нил Денисенко.
Мы вовремя садились на стол, все одновременно садились. Это определенный час еды было у нас. Мы обычно в обед ели, а вечером уже как бы чай пили. Старались все вместе вставать.
У нас часто борщ варили. Мама, ну, у нас там не было же в кассе свинины, мяса. У нас только от говядины, с говядиной варили. Борщ очень вкусный был.
Конечно, сидели за столом, пока не закончим. Не разрешалось нам вставать. Пока не закончим тарелку, это для нас мучение было. Это у нас не было, но у других семьи, у дяди Вови, они всегда молились, когда садились за стол. У бабушки молились, когда садились за стол. А у нас, не знаю, как-то не принято было. Папа не очень такой набожный был.
Именины важнее были, чем день рождения. Но обязательно приглашены были все родственники. Все, конечно, обязательно покупали подарки. Детям, конечно, игрушки покупали. Все помню, но дядя Вася тогда с Стамбула вернулся. И такой простой автомат принес. Так нажимаешь, и голос стоит. Почему-то я это не могу забыть. Родственники собирались, конечно, все были русские. Взрослые, конечно, потихоньку пили. Наши алкоголь не было никогда. У нас только когда собирались на день рождения, именинные на праздник. 70 сантилитровая водка, если быть за столом. 5-6 мужчин одну бутылку еле-еле всю ночь пили. Много у нас не пили. Только разговляться по рюмку водки и все. Дети сразу поездец, баловаться, в другую комнату ходили, а оставались пожилые, начинали спорить про политику.
Книги были, сказки бабушка читала, толстая старая русская книга была, почти что все мы сказки знали тогда. Запомнилось вот «Колобок», «Золотая рыбка».
Ну, конечно, «Колобок», дедушка и бабушка сидели. Они там лепешки сделали какой-то колобок, и около окна положили, а она покатилась на улицу, закатилась в лес, ее искали, мышка за мышку, это я путаю мышку. 40 лет прошло, ради бога, я все забыл.
Дядя Вова нами занимался по-русски, Владимир Михайлович Янченко. папин двоюродный брат. Когда революция начала, он кадетом был. Школа у него в Сибири была. Он целую Сибирь прошел и вернулся в Харьков домой. Ему 10 лет было. Вот он заставлял нам изучать стихотворение. Лермонтова изучали, Пушкина изучали, грамматику.
У дяди Вовы были разные классы. Конечно, мы в Харькове, когда жили, там русской школы не было. А наши родители хотели, чтобы мы знали по-русски. А дядя Вова был волонтер. Он человек такой добрый, хороший был. Весь день работал. Возился пчелами, своими коровами. Еще такой уставший человек преподавал русский язык нам. И заставлял всю алфавиту, ну, заучили, заставлял всем нам читать. Потом заучать стихотворение. А синтаксис, это не могу забыть всегда. Взрослые были. Вот Василиса, Аллочка, Лиза и Соня, они входили, скажем, в понедельник и в среду. А мы, малыши, вторник и в пятницу. Вот, взрослые, серьезно. А мы, малыши, там смеялись. Потом он всех нас погнал. Вот, вы ничего не научите. Напрасно это делаете. Но очень добрый человек. Он всем помогал. Даже моего дядю, он больной был, с ногами проблемы. Он в школу водил на спине 5 лет. Каждое утро носил в школу его и приносил со школы. Такой добрый человек был. И с деньгами всем помогал.
Мне, конечно, собственно говоря, по-турецки легче приходилось после школы. Я старалась идти на турецком языке читать, но сейчас я стараюсь, конечно, по-русски читать. Чехова читала, 3 сестры. В прошлом много не читали, но наши дедушки, бабушки читали, мама читала. Когда телевидения не было, по вечерам до сна она обязательно читала, и папа обязательно читали.
Была гимназия, русская гимназия, конечно, русская школа. Когда турки приехали, это гимназия закрылась. С книгами что-то надо было делать. И каждый русский принес себе домой эти книги. А самое серьезно относился к этим книгам начали Владимир Янченко. Двоюродный брат моего папа специально пошел в своем доме большую библиотеку устроил. И все эти собрал книги Толстого и Пушкина и каждого русского писателя. Тома были все. Он очень был любитель Пушкина. И все стихотворение наизусть знал его. Он когда уже болел, в постели лежал, я Пушкина открывал и начинал читать 2-3 слова, он все стихотворение до конца. Я думаю, это совпадение. Я ставил на место эту книгу, другую убрал, любую страницу открывал, опять начинал читать, он продолжал все стихотворение. Я его попробовал 3-4 раза и удивился, как может быть, что человек все стихотворения, 20 томов, и каждый том 700-800 страниц, и он всех их знал.
Церкви не было, ведь мы в домах молились, и священника не было, за священника принимали вот дядя Владимира Михайловича, а дома молиться нас мама научила. Перед иконой молились, там у нас молитвенник был, мама из молитвенника читала. До Рождества все молитвы читала, до Пасхи с крестопоклонной неделю всегда она читала, а до нее ее бабушка читала Великий Четверг, Великую Пятницу. Мы тогда маленькие мы были, но стояли и слушали. Не знаю, насколько понимали, но очень наш мы все знали.
Нас учили, что до спати, до постели мы молились и так ложились. Я знал очень наш, и обязательно помолимся, перескрестим. И утром, когда вставали, молились. Ну, в каждой у нас комната одна собственная была, и большие там иконы были. И наверху икона была, и подоконник был, и там маленький такой тумбочка, и там тоже иконы большие стояли.
2-3 года меня крестили, мы опять сюда приезжали в 57-м году. Тогда меня, моя крестная мама, крестик подарила. Он золотой был, красивый, маленький крестик. Я боялась его потерять. Я так дома держала его, но, к сожалению, воры украли. Сейчас у меня другой белый крестик.
Мы летом приезжали в Стамбул. В воскресенье ходили в церковь. Когда маленькие были, в церковь, чтобы пойти, в воскресенье утром надо было вставать, и папа обязательно заставлял нам машину мыть. Грязная машина, и церковь не хотел ехать. Утром нас будил, но мы не хотели. Конечно, в субботу бесились, уставшие были. И мы свали и шли машину помыть. Но потом, конечно, сами тоже должны были чистые, купались. И вся семья в воскресенье ходили в церковь.
Потому что они были за границей, их объединяла вера. Я думаю, из-за этого они держались за свою веру, и верующие были из-за этой веры, они не вернулись в Россию. Среди русских тоже были люди, которые веру поменяли, но наши никогда этого не думали. Вот выйдет замуж уже, если очень крепкие чувства духовные, религиозные, они быстро соглашались переменить веру свою. Нам тоже предлагали в школе не хотели бы вы изменить веру, но мы всегда говорили, что мы очень довольны своей верой. Нас не упрекали за это. По-моему, это для меня очень трудно было бы, я на это не решилась бы никогда. Так воспитали нас. Даже когда в 23-м или 24-м году фамилию давали, они, во-первых, фамилии не было. Хотели под этим предлогом поменять фамилию. Многие турецкие фамилии взяли, но уж дедушка сказал, я свою фамилию не буду менять. У меня фамилия есть. Вот фамилия осталась Саша Денисенко.
Вы слушали передачу «Русское детство в турецком городе Карсе». Записи Елены Солнцевой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.